К римлянам 5 глава. Благословенные последствия оправдания верой. Римлянам 5 глава, стихи с 1 по 11. Стих 1. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Объяснив и доказав на основании Писания учение об оправдании грешника перед Богом, апостол заканчивает свою мысль тем, что обращает внимание на последствия оправдания для самих оправданных. Итак, оправдавшись верой. Павел начинает эту главу с определенного предположения, что мы прониклись блаженной уверенностью, о которой говорится частично в 3 и во всей 4 главах. Это означает, что со своей стороны Господь примирился с нами, несмотря на то, что мы перед Ним должники и грешники, и достойны смерти. Он, как когда-то Давиду, действительно простил наш грех, и больше того, Он оправдал нас, вынес нам, как некогда Аврааму, оправдательный приговор. Мы же поступили, как и Авраам. Мы поверили Богу, то есть ничего не дали взамен. Не было у нас ни дел, ни послушания Его предписаниям, ни исполнения Его закона. Мы не имеем ничего в свое оправдание, кроме Бога, предмета нашей веры, который, любя нас, совершил искупление грехов, и верой в Него мы стали обладателями Его праведности, а это была и есть чистейшая милость. Мы имеем мир с Богом. Это первое неизмеримое благословение для нас. Оно указывает на прошлое прискорбное состояние отношений между Богом и нами, разрыв, вражду между тварью и Творцом, причиной чего стал непрощенный грех. Исайя 59:2. Грех, стоявший между нами и Богом, должен быть устранен. Должно состояться примирение, а после него начинается подлинное единение. Прочитайте Колоссянам 2:12-14. Это дается только оправданием, и поэтому следствие его – мир с Богом. Мир, который обретается тотчас же, как только мы начинаем верить. Есть доказательство того, что Бог перестал гневаться на нас, что мы стали ему любезны. Страх перед святым и праведным Богом уступил место детскому доверию, и мы стали ближе к Господу, исполнившись радостью и желанием жить в общении с Ним. Ибо в Боге нет ничего, что отдаляло бы нас от Него, и в нас нет ничего, что отчуждало бы нас от Бога. Вот первое последствие оправдания. Достигли ли вы его? Как это стало возможным? Ответ – через Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, что не только властью Своею Отец Небесный мог простить грешникам их грехи, подарить им праведность и мир, но исключительно через Господа нашего Иисуса Христа, принявшего все наши грехи на свой счет и ставшего умилостивлением за них и за грехи всего мира. Итак, все примирено через Него. 2 Коринфянам 5:19. Бог во Христе примирил с собой все. Колоссянам 1:20. Умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное. Он сам первый возвестил об этом. Иоанна, 20 глава, стихи 19-21. Ближним и дальним, Ефесянам 2:17. И Он сам есть мир наш. Ефесянам 2:14. Через Иисуса Христа. Мы никак не можем пройти мимо Сына. Только через Него мы имеем доступ к Отцу. И Отец только через Сына приходит к нам. Прочтите еще раз строки из Евангелия Иоанна, 20 глава, стихи 19-21. Господь Иисус Христос стоит как будто между нами и Отцом. Одной рукой Он ухватился за Отца, другой за нас, и таким образом с собой Он соединяет нас с Отцом. Стих 2. Через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Каждое слово в этом стихе имеет величайшее значение. Через которого, то есть через Христа, который совершил вечное спасение, даруемое и нам. Как Христос сначала стал нашим посредником, так Он им и остается во веки веков. Все, что мы достигли, все, чего нам еще не достает, и в чем мы еще будем нуждаться во времени и вечности, как в фокусе сконцентрировано в Сыне. Сын Божий и в дальнейших размышлениях апостола – ни на миг не теряется из виду. Он остается сутью, путеводной звездой, причиной и источником всех благословений, которые открываются перед нами. Первое благословение – это подход к благодати, в которой мы стоим, пребываем, как только получили оправдание. кто может измерить это благословение? Бывает, что после долгой вражды, которая истощала сердце и отравляла нам жизнь, в один благословенный день мы примирились и стали бесконечно счастливы. Ведь мир так сладок. Любая тень вражды устранена. Но это еще не означает, что все сокровища бывшего врага теперь для нас открыты. Не так между нами и Отцом нашим Небесным. С примирением и миром мы имеем свободный доступ ко всем сокровищам милости Бога, и они могут сделаться нашими через посредство Господа нашего Иисуса Христа. Апостол просто называет все сокровища и богатства милости благодатью, в которой мы стоим. Следовательно, это пребывание в благодати есть состояние, в которое мы вступили в день нашего оправдания. Это высокое состояние, с которым ничто земное невозможно сравнить. Мы стоим в безграничной благодати, в благоволении и благосклонности нашего Отца. Благодать для нас доступна как воздух, однако выражение «доступ к той благодати» говорит нам, что она не проникает повсюду, как воздух, который проникает повсюду, где только находит щель. В благодать мы сами должны проникать. Возможность подступиться к ней дана нам во Христе, и в той мере, в которой мы взыщем Его, мы укрепляемся, богатеем и исполняемся ею. Она как государственная казна, всегда под семью замками, открыта только для избранных лиц, имеющих доступ к ней и ключи от всех замков. Используют ли указанные лица этот доступ, этот случай, зависит от них. Так и с благодатью Божьей – ее сокровища должны найти применение. Нашим доступом, нашей дверью является сам Господь наш Иисус Христос. Иоанна 10, 9 стих. А вера есть ключ ко всем сокровищам. Некоторые из чад Божьих не подразумевают под стоянием в благодати ничего более достигнутого прощения, мира с Богом и собственного обращения. Они не задумываются о том, что здесь явлена только милость по отношению к погибшему грешнику, пришедшему ко Христу с бременем всех своих грехов. Павел же здесь говорит о стоянии в милости, о состоянии, в которое дитя Божие вступило после оправдания и получения мира с Богом, и в каковое должно ему входить все глубже. К великому сожалению, многие дети Божьи слишком мало знают об этом стоянии в благодати и измеряют милость Божию только своим личным, часто еще небогатым опытом. Ведь непонимание такого рода может послужить причиной несчастья для многих действительно спасенных верующих. Если мы имеем хотя бы небольшое понятие о стоянии в благодати, о чем здесь говорится, нам нужно представить себе самого апостола во всей полноте жизни, в силе веры и в благословениях, данных ему свыше. Потому что, говоря об этой милости или благодати, в которой стоим, Павел подразумевал себя и свою общину в Риме. Он мог отнести сказанное только к себе – проникнутому этой благодатью, но признавал то же состояние и за милыми его сердцу членами римской общины, и за всеми оправданными, стоящими в благодати Божьей. И хотя апостол и римская церковь глубоко прониклись этим состоянием, это еще не все, к чему они и мы, следом за ними, имеем доступ во Христе Иисусе. Милость Божия или пребывание в благодати, в которую мы имеем доступ после оправдания – заключает в себе все для этой и вечной жизни, что приобрел Христос искуплением. Если бы мы захотели перечислить все дары благодати, то не знали бы, где начать и где кончить. Все ваше читаем мы в первом послании к Коринфянам в 3 главе, стихи 21 по 23, и можем уверенно добавить, что Христос тоже наше достояние, потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына, и как с Ним не дарует нам и всего. Отец наш, Сын и Святой Дух наш, и с Ним все благословения, исходящие от Триединого Бога. Об этом не раз говорит Господь. Прочитайте Ефесянам 1.3, 2 Петра 1.3, 1 Коринфянам 1 глава стихи 5-7. Все неисследимое богатство Христа Ефесянам 3.8 должно перейти к нам, пока мы не исполнимся всею полнотой Божьей Ефесянам 3.19. Это только малый отблеск той благодати, к которой мы имеем доступ, 2 Коринфянам 8:9. Доступ же ко всем дарам мы имеем верой. Вот данный нам ключ, отмыкающий каждую дверь к хранилищам сокровищ. Вот рука, посредством которой мы получаем, принимаем и обогащаемся. Милость Божья и вера с нашей стороны – это начало нашего спасения. И так без какого-либо изменения должен продолжаться наш путь по исхоженной блаженной дороге веры до того времени, когда мы предстанем перед престолом Божьим. Запомните же, той же верой, посредством которой мы получили оправдание и мир с Богом, мы присваиваем себе все дары благодати, в которых нуждаемся. Лишь бы не заржавел ключ, лишь бы он мог служить так же бесконечно, как бесконечно изливается милость. И хвалимся надеждой славы Божьей, то есть будущей славой, которую даст нам Господь. Означает ли это милость, в которой мы стоим ныне? Главным образом, щедрые благословения Бога для нас теперь, во времена благодати, тут же напоминают нам, что это только половина нашего блаженства. Вера всем владеет сегодня, надежда откладывает обладание на будущее. И разве наше будущее не содержит в себе гораздо больше настоящего? Оно несет в себе славу, которую Бог должен явить. Наше вечное и славнейшее благо в будущем, в потустороннем мире. Здесь мы имеем только то, что осуществляем верой, сообразно этому и наше блаженство в жизни земной то усиливается, то падает. Но на небесах невозможны такие колебания, ибо там нас ожидает наследство нетленное и неувядаемое. И так как там мы будем подобны Господу, то увидим Его лицом к лицу и будем вечно пребывать с Ним. Но если мы живем только надеждой и ожиданием этой славы, может ли нас подкрепить и порадовать данная нам милость? А разве надежда в сравнении с верой не окажется неполноценной? У веры всегда сегодня. Но надежда в смысле приобретений всегда в будущем. Так мы рассуждаем. Но суть такова. Надежда владеет будущим так же определенно и верно, как вера владеет настоящим, хотя и приходится ждать вступления во владение. Павел, например, говорит, что мы уже теперь имеем сокровища на небесах. 2 Коринфянам 5.1, Евреям 10.34. Надежда христианина так же сильна, как вера, она якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. И мы хвалимся этой славой. Какая большая разница между приведенными словами Евангелия и словами людей? Войдем ли мы на небо или нет, этого никто из нас не знает. Или такой фразой, когда кто-нибудь из чад Божьих говорит: «Я уверен в своем спасении», а ему отвечают: «Как можно хвалиться тем, что неизвестно и не может быть нам известно?» Но у чад Божьих вместо мирского скептицизма – вера, надежда, мудрость и любовь. Слово «хвалиться» они понимают иначе – радоваться, торжествовать и благодарить за полученное. Это действительный опыт оправданного Богом и примиренного с ним чада. Оно не хвалится гордо и самодовольно, но живет в запечатленной Богом уверенности и смирении, потому что здесь, где все блага, только одна его благодать, восхваляется один Господь. Стих 3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Пребывание в благодати здесь и когда-нибудь в славе там, на небесах, желанные благословения. Но как быть, если путь туда ведет нас через страдания и скорби? Павлу и всем ученикам Христа в их время страдания и скорби были небезызвестны. Сам Бог определил, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14.22. Желательны ли для нас скорби? Мы понимаем это так. Если в целом с нами все обстоит благополучно, то мы будем хвалиться скорбями, радоваться им и ликовать. Взгляд на жизнь первых христиан и апостолов показывает, что их печаль не стала препятствием для их ликования. 2 Коринфянам 4 глава. Это было мужественное стояние в больших испытаниях, и Павел знал другой, более славный путь, где он не только страдая побеждал, но и ликовал. Прочтите во втором послании к Коринфянам стихи 6 глава 8 по 10, а также 7 глава 4 стих. «Я преизобилую радостью при всей скорби нашей». Та же благодать была дана и его безвестным ученикам из церквей македонских, которые тоже преизобиловали радостью. Существует множество причин, почему мы должны радоваться скорбям. Но остановимся на приведенных. Ведь таково Божье воспитание, испробованные им средства, как показывает этот и последующие стихи. Если мы страдаем согласно воле Божьей, то это страдание делает нас терпеливыми, опытными, исполненными надеждой и любви христианами, и таким образом содействует нашему преображению в образ Христа. Так что мы делаемся способными воспринимать ту славу, о которой недавно шла речь. Слава и страдания тесно связаны между собою. Мы хвалимся страданиями, так как знаем, что они порождают терпение. Терпение есть спокойное выжидание при неблагоприятных обстоятельствах. Безропотное ношение тяжкого бремени, согласие на стойкое принятие оскорблений, страданий и смерти, откуда бы они ни появились. Терпение есть спокойное переживание того, что мы не можем, но желаем отстранить. Будь это потеря обетованного добра или постоянное претерпевание продолжительного зла. Доктор Давид Браун. Этот добродетель может сказаться в нас только силой Божьей, изобилующей в слабых. Она постигается только в печали. Она славна перед Богом, так как охраняет нас на путях Его и ведет к получению обетованного. От терпения – опытность, от опытности – надежда. От терпения – опытность. Ни на каком поприще нельзя научиться, набираясь знаний и опыта, если нет терпения. Но более всего мы останемся неопытными на поприще жизни веры, несмотря на многие годы учения и на глубокую старость, если при всяких обстоятельствах не научимся быть терпеливыми и спокойно выжидать. Ибо как можно приобрести опыт, если мы, когда Господь переводит нас в следующий класс и задает нам новый урок, убегаем из этой школы? Многие так никогда и не научаются в печали, потому что у них нет терпения. Господь ценит их пребывание в этой школе, но они не постигают того, чему Господь хочет научить их и каковы его цели по отношению к ним. Поэтому они перечат его воле, только думая о том, как бы скорее выбраться из своей печали. И остаются неопытными, не приобретают мудрости в неудачах, не извлекают из них пользу. Но совсем по-иному происходит с теми, которые все претерпевают и с опытом узнают, что утешение Господне в состоянии устранить все их страдания. Они начинают понимать то, о чем остальные и мечтать не могут. Имея богатый опыт, они способны служить другим и в их печалях. Они узнают, что Господь никогда не допускает испытания сверх их сил. Он сам у плавильного тигля и следит, чтобы температура плавки не поднялась выше необходимой. Они узнают, что помощь от Господа приходит своевременно, потому что Он спасает своих из их печали. Они узнают, что их Бог при всех напастях спасает своих избранных из пылающей печи, Даниил 3 глава, или из львиного рва, Даниил 6 глава, или из морских глубин, исход 14, или Иона 1 глава. Он поднимает содра болезни, и притом они знают, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Римлянам 8:28. Они узнают, как чудесно они обновляются, ибо шлак и всякая примесь не могут устоять в очистительном огне. Высокое самомнение уступает место смирению, самоопоясание уступает место и дает возможность другому опоясать. Самовольные действия, пагубные знания и безрассудная жизнь приговорены к смерти. Таковы некоторые блаженные опыты, которые приобретает терпеливое чадо Божье в печали. От опытности – надежда. Опыт приносит с собой надежду, это новый плод. Разве мы не имеем уже и надежду в состоянии милости, Римлянам 5:2? Но эта надежда отличается от той. Та есть часть пребывания в милости с оправданием и миром, данным непосредственно Богом. А это результат терпеливой выдержки и приобретенного в печали опыта. Та надежда ожидает будущую славу, а это относится к еще предстоящим нам земным дням. Она – то уверенное ожидание с убеждением, что как бы ни было темно, бурно и чревато гибелью все вокруг нас, оно все же кончится тем, что Господь будет прославлен, а мы будем освящены, так как приобретенный с нашим Господом опыт является для нас ручательством этой надежды. Хотя дрожат губы и почва колеблется под ногами, и так непроницаемо темна наша будущность земная, взгляд наш все же полон надежды и покоя, потому что мы смотрим на все через Господа. Ибо, как говорит пророк Аввакум, «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аввакум, 3 глава. Стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А надежда не постыжает. Надежда чад мира сего обманчива, малодушна, возносит и опрокидывает, пристыжает и может довести до отчаяния. Но надежда, приобретенная из блаженного опыта жизни с Господом, поднимает и поддерживает в таком положении, и она никогда не допускает, чтобы мы впали в безнадежное или безутешное состояние. Свое новое состояние мы получаем благодаря надежде. Наша вера становится твердой посреди переживаемых печалей и страданий. Надежда нас не постыжает в нашем ожидании помощи от Господа, которую мы предвидим на основании прежнего опыта. Господь считается с нашей надеждой и обязательно окажет своевременную помощь так же, как был милостив к нам в былые времена. Прочитайте 25-й Псалом, 3 стих. Наша надежда снова и снова становится новым опытом, который удивительным образом нас укрепляет. Она для нас как обещание, данное Израилю, Исаия 49:23. «Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это и основание, и причина, почему надежда не постыжает. Причину, любовь Божию, мы носим в наших сердцах. Как чудесна взаимосвязь, в которой мы находимся посредством этой надежды. Вот Бог, на которого она направлена, вот Дух Святой и обращенная к нам любовь Бога. Бог как бы закладывает сам себя в нас. Несколько раз повторяется, что Дух Святой есть наш залог, залог наследия нашего. И излитая Духом Святым любовь – это тоже залог. Гарантия, что мы с нашей надеждой не будем постыжены, посрамлены. Здесь говорится о любви Божьей и вовсе не о нашей, как утверждают некоторые, ищущие в этих строчках подтверждение нашей любви к Богу. Хотя и наша любовь к Богу у нас в сердцах, ведь Божья любовь излилась в них. И как каждая любовь снова рождает любовь, так, безусловно, и Божья любовь зажигает наши сердца. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4:19. Не наша любовь – основа и причина, делающая нас стойкими, сильными и торжествующими в скорбях, но именно любовь Бога в нас. Там, где Бог оправдал душу посредством Иисуса Христа, Он не только проявил свою любовь, но и излил ее в недра этой души. Она проникла в нас посредством Святого Духа, как некогда сам Дух Святой в день Пятидесятницы излился на апостолов. С Его приходом в наше сердце приходит и любовь Божья, не только каплями, но ручьями и потоками, как явствует из Священного Писания. Исаия 44 глава стихи 3-4, Евангелие Иоанна 7 глава стихи 38-39. Потому что Дух Святой – это истинный Бог. Он – любовь, и она входит с Ним в наше сердце. О, если бы все сердца могли засвидетельствовать об излитой в них любви Божьей! В этом месте послания Дух Святой упоминается в первый раз, и именно как дарование оправданным во Христе. Неверно полагать, будто Он не участвует в оправдании грешников, наоборот. Без Его всемилостивой работы в сердце человека ни одна душа не пришла бы к Отцу или к Сыну. Никто бы даже не имел такого стремления ни к Отцу, ни к Сыну, ни к милости, ни к искуплению, ни к Искупителю. Дух Святой изливает свет на все, ведет блудного сына к Отцу, учит его возлагать свою надежду на спасительный труд Сына Божьего, доверять Ему и надеяться на Него так же, как и на запечатление, обетованным Святым Духом по посланию к Ефесянам 1:13. Послание Павла являет нам триединого Бога, Искупителя грехов человеческих в таком порядке. Отца, решившего произвести искупление, Ефесянам 1:11. Сына, совершившего искупление, Ефесянам 1:7, Римлянам 5:10-11. И Духа Святого, священного посредника, Ефесянам 1:17-18 и Римлянам 8 глава стихи с 1 по 16. Таков Бог, дающий нам искупление во всей Его полноте. Но деление не исключает, что в этих трех ипостасях одновременно выступают все три лица Бога. Здесь, в 5 главе, где нам представлен оправданный человек, мы в первых пяти стихах видим Отца, Сына и Духа Святого, участвующих в славном деле оправдания верой. Стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Апостол, только что показавший нам веру, надежду и любовь в примиренном с Отцом чаде Божьим, отдельно останавливается на любви. Мы должны видеть эту любовь Божью, как она открывалась и проявлялась задолго до того, как была излита в наши сердца. Она открылась во Христе Иисусе, когда Он отдал Свою жизнь за нас. Когда это случилось? Нам говорят, когда еще мы были немощны. Странное выражение. Сегодня бы мы сказали: «Христос умер для нас, когда мы вообще еще не жили». Но не так вообще смотрит Бог на человечество, бывшее и еще не народившееся. Псалом 138, 16 стих. Отец видел нас как таковых в живущем Христе и как таковых в Нем, когда Он умер. Все мы живые перед Богом со времен сотворения Адама, и с этим нашим праотцом мы пали в Нем и с Ним. Если бы нас не было тогда, тогда мы и не были бы безбожниками, и все же Христос умер за нас, как за безбожников. Следовательно, мы были, когда умер Христос, но бессильные, словно одурманенные, беспомощные, бездейственные, кроме того, безбожники. Следовательно, в погибшем состоянии. Что такое безбожник перед Богом, даже мы, получившие свет от Господа, не в состоянии правильно определить? Возьмем Библию и найдем в ней ответ. Прежде всего в псалмах, в особенности в 9, 10, 36 и 72 и еще во многих других местах Писания, и нам станет ясен истинный характер безбожника. Это тот, кто отвратителен перед Богом, он мерзость перед Ним. Бог отвращается от него и осуждает его, и все, что он есть, сам и что он делает, все это предназначено к уничтожению, к аду, к вечному истреблению. Как далеки мы были в этом состоянии от Бога, недостойны даже святого его взгляда, и при этом ничего не могли сделать, чтобы изменить или заслужить его решение спасти нас от гибели. Но когда пришла полнота времени, Галатам 4:4, любовь Бога Отца к нам побудила его послать Сына, и Сын отдал свою жизнь, чтобы привести нас к Богу. Так мы, безбожники, оказались спасенными любовью Его, хотя еще не имели ни малейшего представления ни о самих себе, ни об этой любви. Стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть?» Здесь взят пример из жизни, чтобы дать нам наглядное понятие о любви Божьей и о том, как она неизмеримо велика. Допустим, есть праведник, человек без пятна и порока перед Богом и людьми. Ему удивляются и выражают одобрение. Ему не отказывают ни в уважении, ни в почете, потому что он исключение из тысяч. Однажды он подвергается смертельной опасности, из которой может быть спасен только ценой жизни другого человека. Но вряд ли, замечает Павел, найдется кто-нибудь, чтобы принести себя в жертву за такого праведника. Вряд ли он был кем-нибудь настолько уважаем и представлял собой такую ценность, чтобы кто-нибудь променял на него свою жизнь. Может быть, отношение к такому случаю было бы другим, если, например, чей-нибудь благодетель находился в подобном положении. Многим, возможно, огромному количеству окружающих его он сделал уйму добра, стяжал потоки благословений и добрую память. Может быть, тогда нашелся бы охотник принести себя в жертву. Получается, не далее, как до этого предела сумела бы пойти человеческая любовь. Она могла бы ответить любовью там, где раньше получала ее неограниченно, к тому же ее дар временный. Псалом 48 стихии 8 по 10. Но не такова любовь Бога. 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог превозносит свою любовь к нам, Он словно выставляет ее на показ и торжествуя, сравнивает ее с тем, что люди могут делать один для другого. Его любовь нельзя сравнить с самой глубокой человеческой любовью. Всякая человеческая любовь по сути своей не что иное, как самолюбие, что доказано уже предыдущими примерами. А почему невозможно, чтобы кто-либо решился на самопожертвование ради праведного? А почему в лучшем случае обнаруживается только высказываемое вслух чувство справедливости, как у жены Пилата в отношении Иисуса Христа, или чувство соболезнования, как у женщин Иерусалима, Лука 23:27? И почему по отношению к благодетелю, разве не все получали его благодеяние, не находится никто, кто согласился бы за него умереть? Всмотритесь в человеческую любовь. И везде найдете одно и то же. Она в конечном результате только эгоизм. Но любовь Бога совершенно другая, ведь Христос умер за нас. Он не искал праведности ни в нас, ни во всем человечестве. Разве он мог искать в нас доброту или способность к благодеяниям? Он не мог умереть ни за праведных, ни за благодетелей, да таковых и не было. Напротив, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы находились в таком состоянии, что гнев Божий лежал на нас. Римлянам 1:18, Иоанна 3:36, Ефесянам 2:3. В состоянии, которое Бог ненавидит, и последствия которого смерть. Любовь Бога в образе Иисуса Христа пришла не для того, чтобы искать любезное для себя, но чтобы принести любовь, чтобы взять на себя весь грех человеческий, весь гнев Божий и смерть, возмездие за грех, чтобы освободить грешника от вечной гибели, чтобы он, очищенный от порока, освобожденный от бесконечных мук ада, мог вступить в состояние Христа, как сказано, не знавшего греха, он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. И теперь спасенные кровью Христа могут утвердиться. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вот что совершила любовь Божья. Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы были грешниками, дети гнева, пока верой не приняли Христа как нашего Спасителя. Нам было только что об этом сказано. То позади, теперь мы находимся в счастливом состоянии, о котором нам тоже говорится немало. Но не должны ли мы жить в страхе и трепете, боясь, что с течением времени можем вернуться в прежнее состояние и снова подпасть под ярость Божью?» Апостол недаром упоминает о гневе Божьем, Римлянам 1:18, открывающемся на всякое нечестие. Этим он начал разговор о грешном человеке и о его искуплении. Искупление совершилось, но люди продолжают уклоняться от истины и по причине ожесточенного и нераскаянного сердца накапливают ярость Божью на день гнева. Следовательно, день гнева вследствие искупления не теряет свою силу. Он неизбежен, и человечество идет к нему навстречу. И оправданный грешник, несмотря на то, что он нашел путь к Богу, все же не достиг еще цели Божьей, но находится только в начале пути. Следовательно, теперь, когда он омыт от прежних грехов, его задача – стать не имеющим ни пятна, ни порока или чего-нибудь подобного. Он должен быть освящен во всей полноте, чтобы дух, душа и тело во всей целости да сохранились без порока до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. Чтобы со всеми спасенными идти навстречу великому дню. Как может тот, который сам в себе слаб и немощен, достигнуть цели Божьей? Не подвержен ли он той же угрозе, что и другие неоправданные? Ответ таков. Теперь, когда мы стали праведными посредством крови Христовой, мы будем охраняемы им и от гнева. Любовь, явленная нам так славно, останется спасающей и сохраняющей нас до конца, и она еще больше теперь той начальной милости. Наше пребывание в милости есть все более расширяющееся и углубляющееся искупление, смотря по тому, насколько мы отдаем себя ей и как вступаем в ее безграничные пределы. А что касается любви Божьей во Христе Иисусе, то в ней недостатка не будет. Все сильнее станут проявляться ее охраняющие и освящающие свойства. Так что Дитя Божье будет освобождено от всякого страха перед гневом Божьим. 1 Иоанна 4 глава стихи 17-18. Стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. После состояния вражды с Богом мы примирены с Ним смертью Его Сына. Полное примирение с Господом – это первая часть нашего личного спасения. Примирение снимает всякую тень, которая имела место между Богом, Создателем неба и земли, и Его тварью. Блаженство с первого момента примирения становится участью примиренного. Но уже сам процесс примирения, происходящий в грешнике, показывает, кем он был по отношению к Богу. Мы были врагами Бога до момента примирения, хотя и не хотели этого признавать. Мы были не способны стяжать хотя бы малую часть Его любви. Но Его любовь подразумевала примирение между Ним и нами и довела это примирение до конца, до цели. Цена осуществления этого примирения неизмерима. Вражда враждующего против Бога могла быть искуплена только смертью. Даже любовь Бога не нашла другого пути. Для того, чтобы спасти своего врага, то есть человека, Бог не пожалел своего единородного Сына. Он своей смертью стал примирением за наши грехи. Так Он устранил вражду и сделал врага другом Божьим. Так осуществилась первая часть нашего искупления. Насколько больше мы будем спасены Его жизнью, если мы теперь с Ним примирены, настолько новой кажется нам оставшаяся часть нашего избавления после примирения. Теперь речь идет не о враге или противнике Бога, восстающем против Него и против Его святости и справедливости закона, каким бы он ни был. Все, что в этой части спасения еще будет делаться со стороны Бога и Спасителя нашего, уже для друга, который вместе с Богом идет одним с Ним путем. Потому что происшедшее примирение заставило сердца наши биться в унисон. Мы теперь, как примиренные после спасения, приняты в это благословенное состояние. И ныне спасение ближе к нам, чем в начале, когда мы только что уверовали. Спасение наше прогрессирующее. Оно хочет идти с нами до конца, чтобы преподать нам некое дарование духовное к утверждению нашему. Не подумайте, что здесь идет речь о конечном блаженстве после нашего примирения с Богом, как неверно толкуется этот стих согласно старому переводу. Здесь и сейчас речь идет об отделении и освобождении от всякого греха и от силы его, если только в примиренном он продолжается. Это продолжение спасения в нас производится в дальнейшем не только извне Сыном Божьим, потому что Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, Евреям 7:25. Но и потому, что спасенный сам пребывает в Нем, во Христе Иисусе, и Иисус Христос в Нем. Он во Христе Иисусе точно так же, как ветвь в виноградной лозе и как лоза в каждой ветви. Точно так, как тело и члены одно, посему Иисус и говорит: «Прибудьте во мне, как и я в вас». Иоанна 15 глава стихи с 1 по 5. Сын Божий в примиренном с Ним находит себе место, так что примиренный с Ним может ликовать. «Для меня жить Христос» – Филиппийцам 1:21. И более того, «уже не я живу, но живет во мне Христос». Продолжающееся спасение нашей жизнью Сына Божьего в нас есть наш ежедневный опыт, потому что все преодолеваем силой возлюбившего нас, Римлянам 8:37. О, если бы все чада Божьи на собственном опыте познали это блаженство. Стих 11. «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего, Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Если апостол повторяет «и недовольны сего», то этим указывает на предшествующее тому, как на дорогое и славное, одновременно желая предложить нашему вниманию и последующее. В предыдущем разделе говорилось об оправдании, примирении, мире с Богом, доступе к Его благодати, надежде на будущую славу, торжестве даже в печали, излитой в наши сердца любовью Божьей и непрерывающемся влиянии этой любви до нашего окончательного спасения. Может показаться, что к столь славной картине и добавить нечего. Но после того, как Павел несколько раз повторил «мы хвалимся», он говорит еще раз. «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Для многих, хотя они дети Божьи, эта хвала, радость и триумф в Боге не кажутся высшим проявлением милости, она для них не прочувствована, потому что они еще не дошли до того, чтобы находить всю свою радость и счастье только в самом Боге. И все же эта милость, превосходящая все милости, есть высшая точка всего. Поэтому апостол не мог поступить иначе, как довести нас до этой вершины. Если мы внимательно рассмотрим все полученные до сих пор дары благодати, то увидим, что все это дары от Бога, но не Он Сам. Они высоки и дивны, и превышают наши просьбы и понимание, когда мы их получаем. И поскольку они так славны, то многие останавливаются на них, довольствуются ими и жалуются, и бывают даже несчастны, когда им кажется, что лишились одной из них. Источники счастья, добытые верой, вот те дары благодати, которые они получили. Ими они стараются удовлетворить свои потребности, тогда как сам чудесный податель остается как будто в стороне, без внимания и обращения к себе. И все же, как бы славно ни было все, что исходит от Бога, Он бесконечно более славен. В Нем все наши источники. Он должен быть для нас выше всех и вся. Великое искупление совершено Сыном Божьим для того, чтобы привести нас к Богу. 1 Петра 3:18. Быть с Ним одним целым должно бы быть нашим счастьем, даже если бы у нас вдруг отняли все Его дары. Разве должен Он у чада Божьего стоять за дверями сердца? Откровение 3:20. Если это так, то Его цель искупления в нас не достигнута. Но если возлюбленные Господом уже в Ветхом Завете могли хвалиться: «Кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле» – 72-й Псалом, насколько больше должны мы ликовать после того, как Бог предусмотрело нас нечто лучше, Евреям 11:40. По поводу приведенного стиха очень хорошо сказал доктор Браун. Благодарность и признательность Богу за спасающую любовь. Если бы она могла существовать самостоятельно, без нашей радости в самом Боге, это было бы одинокое и бесценное чувство. Но когда одно растворяется в другом, когда одно сердце переходит в другое, когда восхитительное ощущение о вечном примирении переходит в торжество в самом Боге, тогда незначительное освящено и подкреплено более высоким, и каждое чувство усовершенствуется другим чувством.